него отвечу, да? Телесно, физически я его не вижу.
То есть клиент присутствует, безусловно, в своем пространстве, он не присутствует со мной вместе. Я не могу синхронизироваться с ним по дыханию, я не могу синхронизироваться с ним по позе. Я лишь на многих тех вещей, которые меня учили в школе. Вы знаете, что я подумала? Что это большая радость. Потому что это лишние вещи, потому что зато как гештальт-терапевт я могу присутствовать. Я присутствую, я здесь нахожусь, но я не сливаюсь с того, говорю клиенту, да? То есть я могу, повторюсь, сделать жест, я могу заметить, посмотрите, сейчас я далеко от вас, но я сейчас переживаю вместе с вами или не переживаю. Я могу сказать так, я слушаю вашу историю, и что-то у меня происходит вот здесь. А для клиента я могу ему сказать, вы знаете... А ведь интересная вещь, я вас вижу, но, вы знаете, вот в гештальт-подходе очень важно, чтобы человек обращал внимание на свое тело, а я вот вас только вижу, а я не знаю, как вы сидите сейчас, комфортно или некомфортно. Знаете, какая вещь, да? То есть я фактически ему передаю ответственность, да? Я ему говорю, а я не знаю, вы на табуретке или на вертящемся стуле? О, на табуретке, как интересно. А я думала... что вы можете на вертящемся стуле, как это мне показалось. Ага, а тогда попробуйте, пожалуйста, проверьте, ваши ноги стоят на полу. Смотрите, что делаю. Я не могу сказать, что я тебя обвиняю, я вижу, что твои ноги стоят не на полу, что ты сейчас там весь из себя в голове, а не в теле, а я этого не вижу. Ну, маленький-маленький момент. Я как бы приду ответственность клиенту, он может меня обмануть, правда? Он скажет, да-да-да. А сам будет там крутиться на вертящемся кресле. Я не могу лечить его во лжи. Но, с другой стороны, ему будет неожиданностью, если я скажу, я тебя не вижу, но я тебя спрошу сделать это, заметить свой жест, заметить свою, то, что происходит с твоим телом. Это первая вещь. Я стала очень широко этим пользоваться, потому что здесь реализуется прекрасный принцип гештальта про ответственность, про актуальность, про осознанность. Вторая возможность. Я могу, как ни странно, попросить его сделать, пока говорю о возможностях, очень интересную вещь. Я ему могу сказать, вы знаете, закавычная цитата, если бы мы были с вами в одном помещении, то я бы сейчас взяла просто стул, поставила бы его на небольшом расстоянии от вас, и я попросила бы вас... повернуться, обратиться к нему лицом, и вы бы почувствовали что-то, и произнесли важную фразу, и почувствовали, как меняются ваши эмоции, как формируются ваши движения, но я не могу сейчас этого сделать. То, что я сделала? Я рассказала человеку о процедуре эксперимента. Я, на самом деле, я попрошу его сделать это через одну или две минуты. Но он уже знает результат, я как бы закавычила описание, он его услышит как знакомый. То есть, и это очень сильно работает против конфлюенции. Одна от беда большая экспериментов, таких старомодных, но полезных, с разговором, с пустым стулом, с подушкой, с выражением чувств, в том, что тогда терапевт сливается с клиентом и уже слишком азартно ему помогает или слишком забирает осознанность у клиента, потому что, допустим, чувствует что-то, а клиент отстает. И терапевт своим примером показывает, а я не могу показать. Понимаете, у меня нет такой возможности. Я ему говорю, ну попробуйте, если вы рискнете. Он говорит, а это что, прямо сейчас? Я говорю, ну не знаю, ну почему бы нет. Может, вы встанете, переместитесь. Если клиент соглашается, это совершенно восхитительная возможность еще раз придать ему ответственность. Если не соглашается, я его спрашиваю, почему? У вас есть какое-то препятствие к этому, или это вам кажется смешным? И так далее. То есть у меня очень хорошо есть возможность использовать эти приемы, но, конечно, я должна их хорошо знать сама. К сожалению, вот это уже минус. Я должна иметь опыт, ну, много раз провести это в натуральном времени, потому что если у меня не будет в натуральном времени опыта, я не буду знать детали, я просто скажу, ну, сделай. То, что сделала бы моя интуиция, мое тело, моя эмоциональная интуиция в живом, ну, в кабинете эксперимента, здесь, к сожалению, мне приходится вводить дискурс. Вот такая неприятность. И я держу под руками предметы. Например, у меня сейчас под руками два предмета. Один Это бутылка, другой это стакан. Да, классический набор докладчика. И у меня очень большие возможности посмотреть, которых у меня не будет в живой сессии. Я могу сказать, посмотрите, бывают вещи. Одна другой вот как-то вот так соприкасаются или вот так соприкасаются. Но человек видит это и смотрит, ох ты. Я могу спросить, как вы думаете, в чем здесь разница? А, и вот если есть расстояние, вот видите, вот у меня стакан. Я могу сказать, а у вас есть какой-нибудь предмет на столе? А вы можете его взять? То есть я фактически могу сделать то, что любила делать наши отцы-основатели, создавая немножко, может, индивидуалистическую гештальт-терапию. Но у меня ограничиваются возможности эмпатии. То есть мне трудно сделать такую вещь, почувствовать, что я хочу человеку подойти и подойти, даже если это сделаю в женской экран, делаю женской экран, а не к нему. Я просто буду увеличиваться для него в размере. Тогда что мне придется делать? Мне придется все переводить в дискурс, мне придется все переводить в слова, в пространство между нами. То есть, вот, к сожалению, вот эта часть, она то ли сильная, то ли слабая, даже не знаю, как ее повернуть, то ли это дополнительная возможность. Сделать пространство между нами более осознанным, то ли, но телесно мы ее не сделаем, то есть придется идти через моделирование. Иногда мне кажется, что это плюс, иногда кажется, что минус, зависит от способа моего взаимодействия с клиентом. Очень интересные специальные возможности, если я посмотрю тело клиента, тело терапевта и тело мы, очень есть специальные интересные возможности, повторю, связаны с тем, что я использую принцип «не могу знать, не знаю». Мы для, как приема иногда и правду говорим, я не знаю, о чем ты, я не знаю, что ты переживаешь, я не знаю, что у тебя за эмоция. А грешным делом, если я работаю в скайпе, я реально не знаю, что он переживает и что у него за эмоция. Потому что если мы были бы в одном физическом пространстве, то я просто почувствовала бы через микрореакции, через копирование. А какое копирование? Картинка изменена цифрой, микродвижения не видно. И я как честный гештальтист говорю, знаешь, я тебя вижу, видеть-то вижу, слышать, ну, в общем, слышу более-менее. Что у тебя в голове? Что ты сейчас хочешь? К чему ты стремишься? А ты, не знаю. Я говорю, что прям так не знаешь? Я говорю, а-а. Ну, может, скажите словами, что вы сейчас переживаете, а какое микродвижение хочет сейчас сделать ваше тело. Он говорит, я не знаю, я говорю, я тоже не знаю. А если вы заметите это, то будет все хорошо. То есть, в принципе, вот часть моей работы как гештальт-терапевта, к моему крайнему удивлению, оказалась выполнима. Именно в плане телесности, переведенной в пространство коммуникационного поля. То есть там, где тело – это тело интенциональности, там, где это тело по межличности, что-то межличностное. Но, как мы понимаем, в очень специфическом сегменте. В этом плане чуть-чуть происходит сдвиг в сторону того, что мы могли бы назвать, и то, что я не очень люблю, к сожалению, то, что ближе немножечко к такому микропсихоанализу и к чему-то аналитическому. Плюс это или минус, не знаю. Если это клиент, живущий со мной в одном городе, который предпочитает работу по скайпу, если он очень тревожный, если ему очень сложно со мной, ну, тогда, может быть, это плюс. Если это клиент из другого далекого города, где он не может найти терапевта, ну, конечно, это вынужденный минус, который просто я буду преодолевать. Однако, что еще могу сказать про телесную работу в скайпе? Мне придется довольно много обратить внимание, значит, на три аспекта. Тело клиента, тело терапевта и тело мы. И эксперимент. Мне придется, как ни странно, довольно большую делать работу по осознаванию собственной телесности. То есть мне придется иметь тренировку в том, чтобы распознавать, какой я позе, какое у меня дыхание, какая у меня выразительность движения. Как ни странно, несмотря на то, что клиент видит только чаще всего, мой бюст вверх. Да?
довольно трудно организовать. Можно, но трудно организовать пространство, когда будете делать целиком. И, конечно, можно писать смс-ки, и можно даже набирать какой-то текст, когда клиент разговаривает, но он это почувствует. Если он начинающий, он из вежливости пропустит это. Если он немножко хотя бы чувствительный, искренне, он заметит, что ты не с ним, даже если ты не смотришь на него в камеру. Вот. И получается, что тебе кажется, что ты можешь ему наврать, а на самом деле наврать ты можешь еще меньше, чем при режиме онлайн-работы. Потому что когда ты онлайн, в общем пространстве, правда, не в онлайн, когда в одном пространстве, ты можешь замаскировать движением плеча, движением корпуса, совместным танцем что-то. А здесь ты не соврешь. Вот. Чего я не взялась бы работать по скайпу с телесностью. И мне было бы трудно работать по скайпу с человеком, который испытывает физическую боль. Потому что мои возможности замечать его микродвижения, его переживания, его эмоции будут ограничены. А если человек болеет биологически, или он реально испытывает психосоматические сложности, а часть он не осознает себя. И я ничем не могу быть ему полезной, поэтому я тоже этого не вижу. Что еще мне было бы трудно по скайпу? Мне было бы трудно, для меня это почти работа на грани технических возможностей, работать с тревожными пациентами. Потому что я не могу использовать невербальных средств организации пространства. Я не далее, как 2 дня назад по скайпу потратила, наверное, 20 минут на эксперимент, который в натуре занял бы у меня 3 минуты. А мне надо было сделать так, чтобы моя собеседница заметила то, что она есть. То есть она человек тревожный, и если она начинает думать о другом, она мгновенно выключается из собственного поля. Мгновенно. И получается, что как будто бы она не существует. Существует только я, она не существует. Я обучала ее удивительные вещи. Единственное, когда оказалось, что она хоть чуть-чуть чувствует свое тело, это моменты, когда она говорила свое имя и отчество. И мне пришлось ей делать эксперимент, что она говорит, меня зовут Елена Викторовна, а вас зовут Елена Юрьевна. Надо же, и вы Елена, и я Елена. А отчества у нас разные. Через 10 минут она заметила, что она делает движение назад, когда говорит Елена Викторовна, и вперед, когда Елена Юрьевна. Если бы мы были в одном пространстве, эта задача была бы решена за минуту. Я жестом показала бы, встала бы рядом с ней и показала бы, как мы действуем. Так, буквально своим дыханием, своим присутствием дала бы поддержку, а так ничего не вышло. Вот, в итоге был хороший, потому что я сказала ей, ура, вы заметили, ну надо же, я тоже видела вот в камеру, что вы двинулись назад. Надо же, было бы интересно. Я уже видела, что вы двигаетесь, а вы еще этого не заметили, что двигались. Теперь у нас совпало. Совпал опыт. И снаружи я это видела, изнутри вы это видели. Но мне настолько пришлось как бы сложно от того, что то, что было бы переданным жестом, пришлось переводить словесный дискурс, слова. А люди тревожные, они как раз живут словами, а не в этом... не в теле, ну, было, конечно, препятствием. Вот, пожалуй, такие основные идеи, которые я хотела бы сказать. То есть индивидуалистическая часть работы в гештальт, в консультировании, прекрасна, прекрасна. Передача ответственности клиенту, передача ему осознанности, привлечение внимания по всем параметрам его телесной идентичности. То есть я могу буквально отдиктовать клиенту, заметьте, там 5 знаменитых параметров про телесность прямо здесь сейчас. Оперты ли ваши ноги? Нет, не оперты, а почему? Попробуйте опереть. О, неужели вы не заметили, что у вас изменилась поза? А я, смотрите, я делаю вместе с вами это задание. Смотрите, а я оперла ноги, и у меня что-то поменялось. Неужели у вас не поменялось? Не может быть. Как же так бывает? Я это сделала, у меня получилось, а вы сделали, не получилось. Странно. А попробуйте еще раз опереться. А, слушайте, точно, вы тоже это заметили, что у вас что-то поменялось в позе, поменялось ощущение в дыхании. Понимаете, да? То есть я имею возможность это сделать под предлогом что я его не вижу глазами. И это фантастическая возможность, потому что клиент, когда видит, что я его вижу, говорит, ну это же очевидно. Что об этом говорить? А в гештальт-подходе есть интереснейшая вещь. По сути, awareness, вот эта работа, это синхронизация, буквально синхронизация работы двигательного, ну, мозга, да, невербального мозга и вербального, такая она не полностью, конечно, синхронизируется, они как бы сближаются. Это фантастическая психофизиологическая процедура, еще не до конца описанная наукой. Я еще надеюсь дожить до момента, когда физиологи увидят, что при этом происходит, когда человек пытается синхронизировать свое невербальное движение, свой невербальный опыт и речевой опыт. Вот. То есть, помните, там 5 параметров, да, ноги, дыхание, видимость, поза, центр тяжести. Ну, про видимость очень просто, да. Я же вас вижу, надо же, я вас вижу, и вы меня видите. Я точно знаю, что я вас вижу, потому что я вас вижу на экране, а вы меня видите, и вы меня видите, интересно. Угу. То есть никак нельзя сказать, что вы для меня незаметны. Важная вещь, да, некоторые люди считают, что их нет, что их не существует, что у них нет контура здесь, всяко они, ну, видны, да. Ну, конечно, клиент с перепуга может выключить камеру, ты сказать, ахахах, у меня плохо со связью, мы не будем обсуждать этой приятной возможности, что если что-то не так, просто вы делаете вид, что у вас оборвалась связь. А третий параметр, я рада, что вы улыбнулись, да? А третий параметр дыхания. Ну, это тоже очень удобно. Смотрите, так, если я сижу рядом с клиентом, ну, он знает, что я знаю, что он знает, что я знаю, что мы оба дышим. А теперь, смотрите, я могу сказать... Вот, видите, слушайте, я делаю акцент на выдохе, вот я даже руки положила сюда ногой. Выдох, вот так вот. А вы дышите? Нет, потому что не замечать, как вы дышите, не может быть. А я вижу, что у вас чуть-чуть вот контур плечей шевелится. Надо же. А попробуйте, как я сделала так. Вздохните поглубже, выдохните. Ну, что теперь происходит? То есть вот этот параметр видимости. Ну, про позу я уже просто молчу. Потому что попросить человека сказать, вы на табуретке или на кресле, на вертящемся, да, или на стуле. А вы что, оперляетесь спинкой? Ну ничего себе, зачем вы это делаете? А попробуйте сесть на краешек стула. А что изменится, когда вы сейчас заметите, что вы опираетесь только на себя, на свои ягодицы, что как ваш позвоночник? Что, нет, никогда не обращали внимания? Не может быть. Как же так вышло, что вы на это никогда не обращали внимания? Можете, но надо же. Хорошо, что я вас спросила. Тут большие возможности, правда? Но, к сожалению, вот на этом все почти исчерпывается. Да? А чего мы точно не сможем делать? Совместные игры. Мы не сможем поиграть в ладушки. Мы не сможем создать совместного эксперимента, где я и мой клиент вместе сделают что-то, чего никогда до этого не было. И это делает гештальт по скайпу чуть-чуть сдвинутым в сторону индивидуалистически ориентированного консультирования с сильным-сильным акцентом с гештальт-методологии. Прекрасно решаются задачи, связанные с идентификацией себя. Немножко хуже решаются задачи, связанные с оказанием поддержки. И довольно плохо решаются задачи с созданием нового опыта. Например, у меня был случай, я год работала с клиентом по скайпу и делала все то, что я сейчас описываю. И мы решали задачу, страннейшую задачу, связанную с отношениями. И моя собеседница, она, ну, так как-то подтормаживалась в том, чтобы прямо встретиться глаза в глаза с другим человеком. Прекрасно мы по скайпу общались, это был ее выбор. Она не в Питере, значит, в общем, она могла бы в своем городе найти терапевта, но выбрала меня, но там под разными предлогами я согласилась на это, но наконец мы договорились о личной встрече. Был большой кабинет, ну, 20 метров, и то, о чем мы много раз говорили, мы сделали в движении. Я просто попросила ее начать двигаться ко мне из угла, я двигалась ей навстречу, и вдруг мы буквально нашли то, чего бы мы никогда не нашли по скайпу. А именно, что когда она сделала шаг вперед, наше расстояние уменьшилось, чувственно уменьшилось, у нее стала развиваться сильная тревога и желание отвести глаза. И этот эксперимент было невозможно. Это был параметр, было невозможно сделать по скайпу, конечно. Ни в каком описании, ни в ее описании задним числом событий, ни даже если бы помыслить, что она привела бы человека и сделала эксперимент при мне, ну как бы в группе, мы бы этого не поймали. И дальше мы с ней договорились чередовать. Мы делали 5 сессий по скайпу. А затем на одну сессию, ну, она приезжала, и мы делали личную сессию. Это получилось достаточно продвигающим, хотя несколько дороже для нее. Я помню этот опыт, я знаю человек год как год. Ну, мы были лично знакомы, но сначала специальная встреча была такая прямая, потом по скайпу. И мне казалось, что это очень хорошо, мы очень хорошо разговариваем, она все осознает, она все понимает. И оказалось, что целый сегмент... Большой, 90 градусов из 360 вообще был закрытым. И это никак... и мы не придумали с ней вместе. И я не смогла придумать способ, которым это было бы реализовано. Вот, пожалуй, на этом я бы хотела так приостановиться и попросить обратную связь. И как-нибудь отреагируйте, пожалуйста, а то я вас вижу, мне приятно, вы улыбаетесь как-то. Вот.
Лена, привет. У нас вот, слышишь?
Да, прекрасно. Угу. Привет, привет, машу тебе рукой. И вижу, что ты махаешь. Да, о, здрасте.
Чтобы справиться с эхом, надо будет тише звук.
Я попробую надеть наушники, да, то самое сейчас произойдет.
Наушники, да,
то, что все. Да. Придется осознать, что у меня есть уши, да. О, так, да. Вот. Или сказать, или поделиться опытом.